Labas vakaras. Šiandien mūsų paskaito karaliaus Davido senatvė. Tema našai sivodnišnjoj lekcii – starost caria Davida. I dla izučenia etoj temy my vospolzujemsya s vami sivodnia uzhe ne knigoj proroka Šmuelia, a knigoj Tsarstv, pervaya kniga Tsarstv, kniga glava 1. Skazano sleduyushche. Ve'amelech David zaken ba'be yamim ve'ichasugu be'bgadav ולא יחם לו. יצא לי דוד, זקן בה בימים, סטלסטר в те дни, и покрывали его одеждами, но эти одежды его не грели. И говорили ему слуги его, пусть поищут для господина моего царя девственную отроковицу, чтобы она была при царе и ухаживала за ним. И пусть лежит она у груди твоей, и будет тепло господину моему царю. На первый взгляд получается, что текст рассказывает нам о старом немощном деде, которому необходимы некоторые методы согревания. И на первый взгляд текст Танаха пришел нам рассказать о современных эффективных методах согревания старых дедов посредством девственниц. Мы видим, что, конечно же, все это совсем не так. И искали девицу красивую, во всех пределах израильских, и нашли Авишакшу-Намитянку, и привели ее к царю. И была девица эта очень красивая, ухаживала она за царем и прислуживала ему, но царь не познал ее. Адониягу бен Хагид, возгордившись, говорил, я буду царствовать. И мы находим еще одного желающего воцариться. Адониягу бен Хагид, сын царя Давида, который тоже захотел воцариться. И завел он у себя колесницы и всадников, и 50 человек скороходов, бегающих перед ним. Метод воцарения уже налажен Авшаломом, точно тот же самый метод. И отец его никогда не огорчал вопросом, почему ты так делаешь. На первый взгляд, попустительство воспитания детей. И он так же, как Авшалом, был очень красив, и мать родила его после Авшалома. И советовался он с Юавом, сыном Цруи, с Авьятаром, священником, и они, следуя за Адониягу, помогали ему. Что мы видим теперь? Юав уже на стороне Адониягу. И Авьятар, тот, который потерял Кигуну, он тоже уже на стороне Адониягу. Дальше перечисляется лагерь верных царю Шлому людей. Но Цадох, священник, и Бениягу, сын Егояда, и Натан, пророк, и Шими, и Раи, и храбрецы Давидовы не были заодно с Адониягу. Кто остается в лагере царя Шломо? Шими Бенгера. Шими Бенгера один раз уже выучил эту судью, понял, где его ошибка. Он уже находится вместе с царем Шломо. К Адониягу он не идет. И зарезал Адониягу мелкий крупный откормленный скот у камня Зухелет, что Оэн Рогель, и пригласил всех братьев своих сыновей царя и всех мужей Юдиных, рабов царя, а Натана, пророка, и Бениягу, и тех храбрецов, и Шлома, брата своего, не пригласил. А Бениягу, когда он приглашает всех, кроме царя Шломо, на свое воцарение, когда царь Давид уже, на первый взгляд, немощный, старый, и уже не контролирует ситуацию, не приглашает царя Шломо, отсюда мы видим, куда он, собственно говоря, метит, и против кого он намерился своим воцарением. И говорил Натан Батшеве, матери Шломо, сказав, «Слышала ли ты, что стал царем Адониягу, сын Хагид, а господин наш Давид не знает об этом?» И пророк Натан приходит к Батшеве. Впечатление такое, что Батшеву тоже это не сильно волнует. Пророк Натан приходит и инициирует воцарение царя Шломо. «А теперь пойди, советовал бы я тебе, спасай жизнь свою и жизнь сына твоего Шломо». То есть речь идет о том, что Адониягу, придя к власти, понимая, кто настоящий царь Израиля, лишит царя Шломо жизни и матери его тоже. «И иди, явись к царю Давиду и скажешь ему, ведь ты, господин мой царь, клялся рабе твоей, говоря, Шломо, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престол мой. Почему же стал царем Адониягу? И вот когда ты еще будешь говорить там с царем, приду я вслед за тобою и дополню твои слова». То есть пророк Натан говорит, что когда Батшева обратится со свободным текстом, то тогда он придет и наполнит ее слова. При этом увидим, что то, что скажет пророк Натан, будет слово в слово соответствовать тому, что скажет Батшева. Никакой разницы. Чем же он наполняет слова Батшевы? Что он добавляет? «И пришла Батшева к царю в спальню, а царь очень постарел. И Авишаг, шунамитянка, прислуживала царю. И склонилась Батшева и поклонилась царю, и сказал: «Царь, что тебе?» И сказала она ему: «Господин мой, ты клялся Господом Богом твоим, рабе твоей, Шломо, сын твой будет царствовать после меня, и он сядет на престол мой. А теперь вот Адониягу стал царем, а ты, господин мой, даже не знаешь об этом. И зарезал он множество волов, откормленного скота и овец, и пригласил всех сыновей царя, и Ивьятара священника, и Йоава военачальника, Шломо же раба твоего не пригласил. Но ты, господин мой царь, глаза всех израильтян устремлены на тебя, чтобы ты сказал им, кому сидеть на престоле господина моего царя после него. И может случиться, что когда почиет господин мой царь с отцами своими, то я и сын мой Шломо будем считаться преступниками». И вот пока она говорила с царем, Натан ханави ба, пришел пророк Натан. И доложили царю, сказав: «Вот Натан пророк». И вошел он к царю и поклонился царю лицом до земли, и сказал Натан: «Господин мой царь, сказал ли ты, Адониягу будет царствовать после меня, и он сядет на престол мой? Так как он ныне сошел и зарезал множество волов, откормленного скота и овец, и пригласил всех сыновей царя и военачальников, и Ивьятара священника, и вот они едят и пьют у него, и говорят: «Ихи Адониягу, да живет царь Адониягу». А меня, раба твоего и Цадока, священника, и Бенияву бен Егояда, и Шлома раба твоего он не пригласил. И если по воле господина моего царя было это, то почему не открыл ты рабу твоему, кто сидеть будет на престоле господина моего царя после него?» И отвечал царь Давид и сказал: «Позовите ко мне Батшеву». И вошла она к царю и стала перед царем. И поклялся царь и сказал: «Как жив Господь, который избавил душу мою от всякой беды, что как клялся я тебе Господом Богом Израилевым, сказав, что Шломо сын твой будет царствовать после меня, и он сидеть будет на престоле моем вместо меня, так я и сделаю это сегодня». И склонилась Батшева лицом до земли, поклонилась царю и сказала: «Да живет господин мой царь Давид вовеки». Что он живет вовеки? Всем ясно, что 70 лет заканчивается, он умирает. Что он живет вовеки? Вот теперь ты будешь жить вовеки. Вот теперь твое царство будет вечным. И сказал царь Давид: «Позовите ко мне Цадока, священника, и Натана, пророка, и Бенияху, бен Егояда». И пришли они к царю, и сказал им царь: «Возьмите с собой рабов господина вашего, и посадите Шломо сына моего на мула моего, и сведите его к Гихону. И пусть Цадок, священник, и Натан, пророк, помажут его там на царство в Израиле, и затрубите в шафар и возгласите: да живет царь Шломо. Потом поднимитесь вслед за ним, и он придет и сядет на престол мой, и он будет царствовать вместо меня. Его назначил я вождем Израиля и Иуды». И отвечал царь Бенияху сын Егояда, сказав: «Амен. Да скажет также Господь Бог господина моего царя: как был Господь Бог с господином моим царем, то да будет он с Шломо, и да возвеличит престол его более престола господина моего царя Давида». И спустились Цадок священник и Натан пророк, и Бенияху бен Егояда, и критяне, и плетяне, и посадили Шломо на мула царя Давида, и повезли его к Гихону. И взял Цадок священник из шатра рог с елеем и помазал Шломо. И затрубили в шафар и возгласил весь народ: да жив царь Шломо. И поднялся за ним весь народ, играл народ на свирелях и веселился великим весельем, так что земля раскалывалась от криков его. И услышав это Адониягу и все приглашенные, которые были у него, когда они закончили трапезу, и услышал Йоав звук шафара и сказал: почему слышен голос шумящего народа? И еще он говорит: так вот, приходит Йонатан, сын священника Ивьятара, и сказал Адониягу: подойди, ты хороший человек, и сообщишь хорошую весть. Это был человек, который никогда не рассказывал лашон ара, никогда не рассказывал зло. Это человек, из уст которых можно было учиться. И он сын Ивьятара, того Ивьятара, который потерял первосвященничество во время восстания Авшалома. И тогда мы с вами задавали вопрос: какой же недостаток усматривался у Ивьятара, что он потерял во время восстания связь с Киунат-Дула, с первосвященничеством, хотя он пошел за царем Давидом, и не было, на первый взгляд, никакого недостатка. Мы видим сейчас, что в сердце у него тогда уже что-то было. И сейчас, понимая, что в царстве царя Шломо нет для него места по каким-то соображениям, он делает личный выбор и присоединяется к Адонияву. И отвечал Йонатан Адонияву, сказал: «Воистину господин наш царь Давид поставил царем Шломо». Йонатан и в этот раз не обманул, он тоже принес хорошую весть, что Шломо-таки помазали на царство. «Послал с ним царь Цадока, священника, и Натана, пророка, и Беньяху, Бен-Ероеда, и Крейки, и Плейки. Они посадили его на мула царского. И Цадок, священник, и Натан, пророк, помазали его в Гихоне на царстве, и поднялись оттуда радостно, и возшумел город». Вот этот-то шум вы, товарищи, и слышали. «И Шломо уже сел на царский престол, и приходили уже рабы царя приветствовать господина нашего царя Давида, говоря: „Да сделает Бог твой имя Шломо еще лучшим, чем имя твое, и да возвеличит престол его более твоего престола“. И поклонился царь на ложе своем, и так сказал царь: „Благословен Господь Бог Израилев, который сегодня дал сидящего на престоле моем, и очи мои видят это“. Тогда испугались и встали все приглашенные, которые были у Данияру, и пошел каждый дорогой своей». Обратите внимание, что происходит. Когда мы видим оппозицию, то у каждого дорога своя. Их объединяет некоторая внешняя задача. На самом деле интересы каждого, они чисто индивидуальны. Это не какая-то шита. Помазать царя Шломо, у всех была одна дорога, у всех была одна позиция. Те, кто приснялись к Данияру, у каждого была свои личные интересы, у каждого была своя задача. А Адонияву, испугавшись Шломо, встал и пошел и ухватился за роги жертвенника, ибо он понимает, что он сделал мерет бамалхут, восстание против царства. И сообщено было Шломо и сказано: вот Адонияву боится царя Шломо, и вот он ухватился за роги жертвенника, сказав: «Пусть поклянется мне теперь царь Шломо, что не умертвит раба своего мечом». И сказал Шломо: «Если он будет человеком достойным, то волос него не упадет на землю. Если же окажется в нем злое, то умрет». И послал царь Шломо снять его с жертвенника, и он пришел и поклонился царю Шломо. И сказал ему: «Шломо, иди в дом свой». И на этом заканчивается первая глава книги царей. «Ваамелах Давид закен баба ямим, ваихасуху бебгадим, влой хамлой». Царь Давид старым стал, пришел к старости, и покрывали его одеждами, но это не приводило его к согреванию, это не давало ему тепло. Как мы с вами отметили, что на первый взгляд получается, что Нах пришел рассказать нам о современных эффективных методах согревания старого деда. Но Танах — это не летопись еврейской истории и геополитики. И он не должен повествовать нам о старом и немощном царе, если бы это не приводило к раскрытию тайны мира и божественного замысла. Самого возвышенного божественного замысла. Понятно, что подход нашего изучения этой темы, так же, как и во всех предыдущих лекциях, будет осуществляться сквозь призму величия и особенностей Священного Писания и сквозь призму видения великого образа царя, который сказал о себе: «Веани тфила», и «я молитва». Это состояние царя Давида. Он постоянно находится в состоянии молитвы. Говорит царь Давид в псалмах: «Ахат шаальти ме эт ашем, ото ивакеш, шивти бевес ашем коли ми хаяй». «Единственного просил я от Бога, и это прошу я, сидеть в доме Божьем все дни жизни моей». Царю Давиду больше было ничего не нужно. Ему не нужна была девственница для согревания, ему не нужны были никакие блага, ради которых люди стремятся к власти сегодня. Повествование о старости царя Давида говорит: «Даршени раскрой меня, пойми, что же там сказано. Ибо каждое повествование великих в Танахе – это не случайный эмоциональный поступок, а глубокое раскрытие божественной мудрости. Давид Амелах закен баба ямим, Давид Амелах стал старым. Еще не полных 2 года тому назад он был как Арье, он был как лев, который сражался, когда сын его поднимает восстание против него. И вдруг в один миг он становится стар, так что он лежит в кровати, и одежды не греют его. Закен баба ямим, стар стал в днях своих. Так написано в Торе только про Авраама. И говорится, что такое закен. Зе кана хохма. Это тот, который приобрел мудрость. Тот, кто полностью завершил свою задачу в этом мире. Тот, кто использовал весь потенциал юности для достижения своей задачи. Тот, кто полностью осуществил свою задачу в этом мире и уходит из него, когда все, что он должен был сделать, он осуществил. Мидраш Зута относится к дедам, описывая 2 возможности, какие у дедов могут быть. Сказано так, Раша, нечестивец, тот, кто жил в угоду своему злому началу. Развлекался. Гискин на Асаков. И когда он постарел, он становится обезьяной. Он жил ненапряженно, служа себе. Работать над собой, заниматься духовной, интеллектуальной гимнастикой совершенно было не нужно. Поэтому постепенно он доходит до состояния обезьяны. Аваль цадик Амелах. Праведник, царь. Праведник, который становится старым, он сохраняет в себе царский образ. Касается любого праведника, любого достойного человека. Он царь в том царстве, которое у него есть. В своем царстве, да. Это царство может быть маленькое, включать свою семью, оно может быть шире, включать десятки, сотни, тысячи учеников. Но то отношение, которое сегодня у нас есть к Гдулей Рабанэй Литва, к величайшим литовским раввинам, это отношение как к царям. Так к ним относятся реально евреи сегодня. Афилу шегу закен мелах, говорит Мидраш Зута. Даже если он стар, он все равно остается царем. Радак говорит, что текст Танаха описывает нам состояние царя Давида, когда он бен шевим шана хая, когда ему исполнилось 70 лет, когда он приближается к завершению своего 70-летнего возраста. Заканчивается время, дарованное Адамом царю Олам Габа, царю будущего мира. Заканчивается миссия, которая была у царя Давида по созданию дома Машиах. Рабейну Бхая рассматривает вопрос, почему его оставили силы. И говорит, «Мипней каазбаним» из-за того страдания, которое сыновья причинили царю. Это та причина, которая привела его к потере сил. Мидраш Агада дает другое объяснение того, почему царь Давид вдруг стал слабым и немощным. Он говорит так. Ицтанен гуфо мипахат шель малах гасотан, кшегита ото уманает Исраэль. Что тело его выстудилось от страха, когда он увидел ангела смерти, когда тот привел его к ошибке, и царь Давид пересчитал Израиль. Когда царь Давид после победы над восстанием Авшалома и окончательное восстановление царства уже было непосредственно впереди, царь Давид посылает Йоава перевести перепись населения, что оказывается запрещено историей. И тогда Всевышний предлагает ему 3 наказания: голод, меч или мор. И царь Давид выбирает мор, чтобы ни один человек не мог сказать, что царь Давид полагается на армию свою, или он полагается на запасники свои, поэтому он не выбрал голод. Мор, он всех касается в одной мере. От мора погибают все, богатые, бедные, защищенные, незащищенные, все. Когда царь Давид увидел ангела, занесенный мечом, то тогда остыла в нем кровь его, и он потерял силы. Илкут Шимони, Мидраш Илкут Шимони. Боташая ярад малах мина шамаим, вегараге гада хозе, ветарбат банав шель Давид, веаскиним шехаю ему, киван шераэт хербо, нихнеса буретет, вешув логая лукох шенемар, ваамелах Давид закен ба баямин. В тот час спустился ангел с неба и убил пророка Гада. Тогда, когда рука ангела была занесена над Иерусалимом, погибает Гад Гахузе, погибает пророк Гад, один из великих пророков Израиля. И погибают четверо сыновей царя Давида. И старейшины, которые были с царем, когда он увидел меч ангела, то вошел в царя Давида страх и трепет, и больше не осталось у него сил. Царь Давид теряет все свои силы, как то сказано, «Ваамелех Давид закен баабаямин». И царь Давид старым стал в те дни. То есть это произошло мгновенно, когда он увидел меч ангела смерти. Ихасу бэбгадим, и его одевали в одежды, но одежды по какой-то причине не грели царя Давида. В чем заключалась эта причина? Малбим объясняет, что одежда сохраняет внутреннее тепло, а царь Давид как раз свою внутреннюю энергию, внутреннее тепло потерял, ибо подходит к концу время его царствования. Раша дает другое объяснение. Мипнейша карает кнафа мили Шауль, что одежды перестали греть царя Давида из-за того, что он порвал край одежды талита Шауля. Талмуд Брахот, дав самых бет, говорит, «Колем и вазеет абгадим бесов лонных и немирем». Каждый, кто позорит, кто с недостаточным уважением относится к одеждам, в конце концов он не может получить от них пользу. Мы видим с вами, насколько все связано. Мигалей Мукот. Мигалей Мукот объясняет, что отрезав край одежды царя Шауля, царь Давид причинил ущерб в мире ангелов. Гра, есть такое слово, Гимел Рейш Алеф, что является аббревиатурой трех ангелов, Гавриэль, Рафаэль, Ариэль. Отрезав край одежды царя Шауля, он причинил ущерб в мире ангелов. Царь Давид причиняет ущерб в мире ангелов. В результате, кто его проклинает? Шими бен Гера. Что такое Гера? Гимел Рейшалов. Гавриэль, Рафаэль, Ариэль. Все связано. Абсолютно все связано. В Танахе нет ни одного пустого слова, ни одной ненужной для нас информации. Отсюда и проклятие Шими бен Гера. Что такое одежда? Мидраш говорит, что праведники сидят в Ганедене, одетые в одежды, и восхваляют Бога. Речь шла о одежде как концепции, о том, что находится вовне человека, та оболочка, которую человек создает своей жизнедеятельностью. Сефер Ликутим приводит нам следующее. Вейвакшу на рабе Тула. И стали разыскивать девиц. И нашли Авишаг. Сефер Ликутим говорит, что Авишаг была предназначена для исправления вины царя Давида, связанной с Авигаем. А именно, что царь Давид хотел взять Авигаль преждевременно. Это вина. Это вина, которая не завершилась фактическим действием, но она была на уровне махшава, на уровне мышления. Последний тикун нишама, говорит Сефер Ликутим, последнее исправление души, которое было необходимо царю Давиду для получения его бесконечной доли в будущем мире, он должен был пройти сейчас, и он пройдет это последнее испытание и получит последнее искупление. В чем оно заключалось, мы с вами очень скоро увидим. Мегила, трактат Мегила Вавилонского Талмуда, страница Юдбет, говорит нам следующее. «Кон мандыгавэлэй барта айте ниглэй». Когда искали согревательницу для царя Давида, то каждый, у кого была дочь, приводил ее к нему. Каждый, у кого была дочь, считал, что для его дочери не может быть лучшей заслуги в этом мире, хотя наложница царя будет запрещена для всех остальных. То есть эта девушка, она как бы потеряет возможность выйти замуж за кого бы то ни было после этого. Тем не менее, каждый приводил свою дочь, считая, что нет для нее и не может быть для нее большей заслуги в этом мире, чем стать наложницей царя. Это отношение к царю. Это отношение к миссии в этом мире. И царь Давид, Лоя, да, царь Давид ее не познал, как написано. Почему? Главная причина, что царю запрещено иметь больше, чем 18 жен. Как то сказано, ло ирбелу нашим, что запрещено царю приумножать количество жен. И было у него, текст нам пишет, 6 жен. И написано дальше, когда Всевышний обращается к нему и говорит, «Венатати лыха карена ве карена», «И дал я тебе еще столько, еще столько». То есть 6 приведены. А после этого было еще 2×6. Общее число 18. То есть, возможно, количество жен, которых мог иметь царь, уже полностью исчерпано. В результате почему-то оказывается, что именно 19-я должна взять на себя функции эффективного согревания царя. Почему нужна была 19-я? Почему 18 не могли обеспечить отопление? Почему нужна 19-я? Попробуем сами во всем этом разобраться. В это время Адонияху провозглашает свое решение «Ани эмлох» – «Я воцарюсь». Каким образом он воцаряется? Очень просто. Он копирует модель Авшалома по продвижению в жизни. Снова он берет 50 скороходов, у которых, видимо, и селезенка, и плоскоступие были развиты в полной мере, так как они должны быть развиты у тех, кто идет перед подобного рода претендентами на царский престол. И Адонияху, в отличие от Авшалома, понимает, что не нужно министру обороны сжигать поле, а вполне даже можно с ним договориться. Вопрос, почему на этот раз Йоав бен Цруа, министр обороны, так и понял, что ему нужно оказаться в лагере Адонияху, а не в лагере царя Давида и царя Шломо. С проблемами, связанными с Йоавом, мы уже с вами немножко столкнулись. Сейчас мы увидим чуть больше. Кто был такой Адонияху? Текст пишет нам, что он был тов туар, что он был красив, как Авшалом, и мать его родила его после Авшалома. Хотя это была другая жена. Он был Адонияху бен Хагит. Его мать была Хагит, одна из жен царя Давида. И Раша объясняет, что он был товтар, что он был красив видом. «Ги гармала гэмшенит гау». Именно эта красота, она привела к тому, что они вознеслись. Адонияху и Авшалом. Именно эта красота привела к тому, что они вознеслись в глазах своих. Однако отец его не печалил. Вело отцаво авива. Отец его не печалил. Он видит, что сын возносится. Видит, что перед сыном бегают 50 плоскоступных скороходов. И никаким образом отец не влияет на сына с тем, чтобы тот вел себя немножко иначе, хотя уроков Шалома был еще достаточно свежий, у всех был на глазах. В тексте Торы сказано, «Хосех шивто сонебно», тот, кто экономит ремень свой, он ненавидит сына своего. Если ты любишь сына своего, то ты должен не экономить ремень. Не знаю, как в Литве, в Израиле за это есть уголовная статья за преследование сына при помощи ремня, поэтому мы видим, что происходит с детьми, когда родители экономят ремень, следуя букве закона государства Израиль. И во всяком случае, это говорит нам о том, что, конечно, мы должны искать какие-то методы воздействия на наших детей, так, чтобы не оказалось, что ненавидим мы их. Раша дает такое объяснение, что значит человек, который экономит кнут свой, он ненавидит сына своего. Раша дает следующее объяснение. Лиматха, это пришло научить тебя, шерамоне то хахамибно, мевиоле и демита. Это пришло научить тебя, что тот, кто воздерживается от убеждения сына своего, приводит его к смерти. Если ты видишь, как сын твой деградирует у тебя на глазах, и ты не воздействуешь на него в должной мере, ты не изыскиваешь пути воздействия на него, то ты приводишь его к смерти в том или в другом аспекте, в той или в другой мере. Почему бездействовал царь? Один из запросов, который нам нужно увидеть, почему бездействовал царь. Первое, царь, безусловно, полагался на способность своих детей увидеть то величие и ту истину, которая была в доме их отца. Он полагал, что ни один из его сыновей не должен и неуместно сделать ему поступок Авшалома и восстать против царства отца, против пророчества, против концепции дома Машиаха. Тем не менее, царь Давид видит, что Адонияху сам не понял. Адонияху сам вывод не сделал. И способность понять тонкость дома царя Давида в себе не развил. И царь Давид не печалит его, он молчит. Не воспитывает его. И в результате закончится это очень плохо в следующей главе. Адонияху таки будет казнен за восстание против царства Шлома. Что происходит? Почему? Мы увидим с вами. Для начала, какие основания у Адонияху воцариться над Израилем? Основание простое. Адонияху делает попытку воцарения, ибо он старший сын после Авшалома. Он старше из оставшихся. А именно, у нас порядок сыновей такой. Первый сын был Амнон. Второй сын был Даниэль, после него Авшалом, после него Адонияху. Амнон погибает, его убивает Авшалом. Кто остается? Даниэль. Однако почему-то о нем никто не говорит. И вдруг после него поднимается Авшалом, а после него Адонияху. А вот есть Даниэль, он как бы старший из оставшихся. А он где? Ну, тоже не поднимает восстание против отца своего, допустим. Да? Он учил тему так, как мы, и намного более глубоко, поэтому он за царство Шломо. Но почему все остальные суетятся, а Даниэль нет? Ответ. Для начала, кто был мать Даниэля? Авигаль. Сын Авигали царем не станет. Он сын пророчицы. Он понимает, что происходит в этом мире. Даниэль имел еще одно имя. Его звали Килав. Его основное имя было Даниэль. То имя, которое ему дали при обрезании. А у него было второе имя, прозвище. Килав. Какое? Килав происходит от Ехлим Пней Ав Бегалаха. Что он причинил стыд отцу своему в изучении Галахи. Он знал Тору больше, чем царь Давид. Причинил стыд в хорошем смысле этого слова. Даниэль был один из четырех людей, который ушел из мира без греха. Сын Авигаи. Он не совершил ни одного греха. Поэтому, естественно, претендентом на царский трон он не являлся. Он не совершил ни одного греха в своей жизни. Он понимал тему в Танахе, связанную с Батшевой и с царем Шломо, и раскрытие божественных планов о Машиахе. Поэтому о том, что он первенец, он знал, но он не видел из этого никакого следствия в аспекте царства. Адонияху понимал не хуже. Именно потому, что он понимал, его поступок соответствует статье «Восстание против царства Давида». Не против царства Шломо, против царства Давида. Если бы он не понимал, так послали бы посланца туда, на источник Рогель, где они питье устроили. И сказали бы так: ребятки, быстро разошлись, потому что вы не понимаете сугью, вообще там под дурости своей собрались. Быстренько разошлись, потому что царем будет другой. В конце концов туда придет человек. Йонатан бен Авиатар. Придет туда первым для того, чтобы научить их сугье от царя Шлома. Он их научил, все разошлись. Йонатан все сделал. Все разошлись. Один за другим. Каждый по своей дороге. Итак, Адонияху осуществляет связь с Йоавом и Авьятаром. То есть, с министром обороны и бывшим министром по делам религии. Два центральных министерства, которые были при дворе царя. Понимая, что если они будут с ним, то все остальное они уже каким-то образом втроем утрясут. Против 12-летнего Шломо они смогут справиться и утрясут. К тому же народ, насколько он глубоко понимает, кто такой царь Шломо, что точно сказал пророк Натан, сказал он, не сказал, сказал обусловленно, сказал, если, а если другие условия произойдут, а если ему 12 лет, может быть, всегда можно каким-то образом переиграть любое пророчество, если захотеть. Если захотеть искривить. Поэтому книга царей, она и рассказывает нам, как нужно учить темы. Ибо кто написал книгу царей? Пророк Иеремия. Пророк Иеремия записывает всю историю от царя Шломо и до разрушения храма, показать нам истинное воззрение на ход истории. Показать нам, как из огромного количества разных мыслей и точек зрения можно увидеть истинную картину мира. И он нам показывает этой книгой истинную картину мира, которая привела к разрушению храма и к пропаже царства царя Давида, которая вернется только с приходом Машиаха, когда мы того будем достойны. То, что мы изучаем с вами, это как раз истинное видение картины мира, которое передает нам пророк Ирмияху. Итак, на первом этапе находится Адонияху с Йоавом. Почему Йоав и Авьятар поддерживают его? Они его поддерживают по причине того, что видят, что нет им места в царстве Шломо. Не понимают, что им нет места. Йоав за убийство Авнера бен Нера и Амасы, и за убийство Авшалома, понимает, что царь Шломо не оставит его на своем посту. Он понимает также, что дальше он будет непричастен к тайнам народа своего. И Авьятар видит, что нет ему места в храме царя Шломо. Ибо Всевышний не говорит с ним через Урим и Тумим, не говорит через него. Урим и Тумим говорят с царем через первосвященника. Он потерял свое первосвященничество, он понимает, что в храме царя Шломо ему тоже нет места. В результате перед ними стоял очень тяжелый выбор. Самый тяжелый выбор, который бывает у человека – между истиной и вечностью с одной стороны и личными постами с другой стороны. Они выбрали личное. Вот это один из немногих случаев, когда люди выбрали личное, и текст нам об этом прямо пишет. Именно этому и учит нас текст. О том, что если ты отказываешься от личного, ты приобретаешь вечное. Выбирая личное, ты приобретаешь временное. Но временное очень надежное, сытное, осязаемое, денежное и ководное, почетное и вполне осязаемое. Ты приобретаешь. Что такое восстание против царя? В Талмуде, в трактате Сангедрин сказано. Омер Рафхизда. Коль хулек аля рабо, ки хулек аля шхина. Сказал Рафхизда. Каждый, кто спорит с учителем своим, приравнивается к тому, кто спорит с шхиной, с божественным присутствием. Здесь это было в явном виде. В явном виде. Таргум Йонатан говорит, что они собрались для воцарения Адунияху в месте, которое называется Эвенгаэзе, возле камня. И Таргум Йонатан дает перевод следующий. Эвен шеумди мале вецуфим лемирхак. Камень, на котором человек стоит и видит вдаль. То есть они оказались возле источника вод, который имеет какую-то религиозную нагрузку, позволяющую, находясь там, возле этих вод, находясь на этом камне, смотреть вдаль. Они вдаль не смотрели. Что они делали? Кушали, пили и провозглашали политические лозунги. Поэтому лучше смотри вдаль и меньше лозунгов провозглашай. Меньше глупости произойдет в результате великих деяний твоих. Танах раскрывает нам уже имена будущих членов правительства царя Шломо. Тех, кто видел картину мира согласно пророчеству пророка Натана. И среди них находится Шими бен Гера. Шими бен Гера сделал ошибку. Он научился из своего поступка. Он понял, что те пять проклятий, с которыми он обращался к царю, это, видимо, была легкая ошибка, он не так учил эти темы, понял, что Галаха не так, как ему казалось тогда, а иначе, поэтому остается царем Шломо, у него даже вопроса нет. Адонияху не позвал царя Шломо. И Раши дает на это следующее объяснение. Шеюдегая шегитнава лаванави ламелах. Ибо знал он, что было о нем пророчество пророка о его царстве. То есть сам факт неприглашения царя Шломо однозначно свидетельствует о том, что восстание было против царя Шломо. Пригласил всех, и сыновей, и царя, и всех. Мы не знаем, кто пришел. Текст нам не говорит, кто пришел, кто не пришел. Ибо это, может быть, для истории это интересно, но для... Да нас с вами это не интересно, мы знаем, что прийти туда не нужно было. Теперь кто пришел, кто не пришел, это уже тема отдельная. Адонияху умудрился, устроив свое мероприятие, тусовку, не пригласить будущего царя и великих пророков Израиля. В этот момент подходит Натан к Батшеве и говорит ей, что наступило время прийти к царю. Наступило время прийти к царю. И говорит, у Давид ло юдея, царь Давид не знает. Малбим объясняет, кшеяда ямлиха Шломо. Вот когда он узнает, он воцарит царя Шломо. Возникает вопрос, что царь Давид не знает. Он не знает, что Даниягу там трубит шафар, а почему не знает? У него не было секретарей, которые ему доносили? Или там была как-то... Царь Давид был отрезан от своих секретарей, и Адонияху договорился, чтобы царю Давиду не передавали. Что значит царь Давид не знает? Если Натан... Откуда Натан знает, что царь Давид не знает? Ну, Натан был пророк. У него было пророческое видение, что царь Давид не знает, что Адонияху в это время кушает волов и мясо их раздает там всем своим... Царь Давид, наверное, не знал что-то другое. Об этом он, по всей видимости, знал. Он не знал что-то другое. То, что знал пророк Натан. И говорит, объясняя Батшеве, почему она должна подойти к царю, умолти от навшех, и спаси душу твою, и спаси душу сына твоего. Радак дает следующее объяснение, почему душу нужно было спасать. Спаси душу, ибо Адониягу убьет вас. После кончины царя Давида, или вы не сможете жить от позора, быть рабами Адониягу. Вы не сможете жить. Для царя Шломо, для будущего царя мира, жить под царством Адониягу будет невозможно. Вы не сможете жить. Молти от навшех, спаси душу свою. Спаси душу своего от такого рода порабощения. Ибо вы так не сможете жить. Либо он вас физически убьет, просто Адониягу. Либо жить царю, великому царю Шломо, жить под Адонияжьим правлением абсолютно невозможно. Раши говорит так. Спаси душу свою. Раши дает немножко другое объяснение. Показывая нам еще один аспект воззрения. Минга махлокита харей мот гамелах. Кшеирце бнех лимлох. Кмоше и втиху акодыш баругу. Спасите души ваши от махлокот, от споров. После смерти царя, когда сын твой захочет воцариться, как завещал, как обещал Всевышний, благословлен он. А именно, в еврейском народе будет махлоки, будет большой спор, будет большой конфликт. Учить сугью про Батшеву так, как ее учил пророк Натан, что за телку, за овцу нужно платить арбатайм, 4 раза. Или что царь Давид виноват за убийство и за прелюбодеяние. Будет большой конфликт в понимании того, кто же достоин того, чтобы стать царем после него. С кем Всевышний свяжет свое присутствие? С царем Шломо или нет? И говорит Батшева, когда приходит она к царю, что поклялся ты рабе твоей, говорит пророк Натан, что приди к царю и скажи, что поклялся царь рабе твоей, говоря, что Шломо сын твой воцарится после меня. А вот Адониягу собирается занять царский престол. Поклялся. Почему царь Давид поклялся Батшеве? Почему царь Давид выразил Батшеве некую клятву на тему будущего ее сына, на тему предназначения ее сына для царства? В чем была потребность? Чему нужно клясться жене, что именно твой сын, а если нет, так что? Мы как бы клянемся там, где это крайне необходимо, там, где без клятвы мы не можем как бы решить те задачи, которые перед нами стоят. Я уже не говоря о том, что иудаизм запрещает клясться. Если ты поклялся, ты обязан исполнить то, что ты поклялся, то, что ты принял на себя в рамках клятвы. Но просто так поклясться, в принципе, запрещено. Не то, что запрещено, нет запрета истории клясться, да? Но имеется в виду, что это очень нехорошо. То есть это в самом-самом крайнем, предельно крайнем случае можно выразить что-то в форме клятвы. Может быть, конечно, здесь царь Давид не то, что действительно поклялся по всем законам Торы, еще нужно уметь клясться, для этого нужно Талмуд, трактат Швот выучить, как клянуться, зачем клянуться, какие есть клятвы и так далее. Радак объясняет нам, в чем была потребность в клятве. А именно, Батшева отказалась стать женой царя Давида после смерти ребенка. Она отказалась. У Батшевы к царю Давиду не было ничего личного. У царя Давида, как мы с вами видим, тоже. И когда все это произошло, Батшева отказывается. И он поклялся. В чем? Что Альпины Вуа ее сыну предназначено стать царем. Он не поклялся ей в том, что он станет царем. Он поклялся, что Альпины Вуа ему предназначено стать царем. На основании пророчества ему предназначено стать царем. Вот в чем была клятва царя Давида. Ну и тогда Батшеба была вынуждена согласиться стать его женой. Коль такие серьезные вещи происходят, то тут уже отказать нельзя. А в остальном ничего личного. Ребенок нужен от тебя. Только ты можешь родить такого ребенка. Откуда была эта невуа, откуда было это пророчество? Пророк Натан. Тот пророк Натан, который сейчас посылает Батшеву к цели. Малбим говорит, что царь Давид поклялся «Вегу ешев аль киси», и он будет сидеть на моем престоле, что клятва все-таки да включала, что он будет сидеть на моем престоле. И Малбим объясняет «Рауй ле малхуд мицад ацмо», что он достоин царства в силу своих собственных заслуг. Что не просто он будет царем на основании того, что есть пророчество, а что даже если бы не было такого пророчества, он был бы достоин царства в силу своих собственных заслуг. Это вторая часть пророчества. Второй пан, второе лицо пророчества. Когда придет Батшева к царю, продолжает пророк Натан говорить Батшеве, «Вани яво, я приду, и милете двора их, и я наполню слова твои». Ахтав и Кабала говорит «милуй», восполнение. Это восполнение недостатка. Есть некий недостаток, который я восполню. И возникает вопрос, какой он, пусть бы он ей полностью сказал, что надо говорить. Он как бы говорит, иди, а если будет недостаток, я восполню. Или не, он говорит, заведомо будет недостаток. Недостаток будет заведомо, и я его заведомо восполню. Заведомо восполню недостаток, который будет в твоих словах. И мы видим, что когда приходит пророк Натан, он повторяет почти дословно то, что сказала Батшева, мы не видим практически никакого изменения. Мы не видим, что пророк Натан восполнил. Вроде все, что нужно, уже сказано. Приходит Батшева к царю, сказано так. «Ветикот Батшева, ветиштаху лемелах, вайомер амелах малах». И поклонилась Батшева царю, и спросил ее царь, что тебе? Мидраш говорит, «Лефиши лоры гилает сло, ядаки альдавар ба». Из-за того, что Батшева редко приходила к царю, знал он, что какая-то причина привела ее к нему, а не какие бы то ни было личные отношения, ничего личного. Батшева приходит к царю, это уже означает, что что-то нужно, есть какой-то вопрос, который надо обсудить по делам. Батшева приходила к царю только по делам. Поэтому идея вспышки страсти, как люди могли бы искаженно понять историю с Батшевой, она просто не выдерживает никакой критики. Никакой критики. У царя Давида были две жены. Авигаль и Михаль. Это жены, которые дополняют человека, восполняют человека. Авигаль в аспекте этого мира, поэтому она родила Даниэля, который был Килав. Михаль в аспекте будущего мира, поэтому она рожает Итрама, который приведет гром в этот мир, связанный со своим пребыванием, в хорошем смысле этого слова. Батшева не жена царя. То есть она да, жена, но она предназначена не для восполнения царя Давида как мужа, а для рождения Машиаха. Она мать Машиаха. Ее функция мать. У нее нет функции жена, у нее есть функция мать. Это еще ярче может привести нам к пониманию, что история Батшевы – это не вспышка страсти, а глубокий, продуманный шаг. И говорит Батшева царю, «Вэгая кишахава дуни амелах им авота, вэгаите они убни шломоха таим». И будет, когда царь отойдет к отцам своим, то тогда буду я и сын мой Шломо грешниками. Почему будем грешниками? Народ будет неправильно учить тему, о Батшеве, повествование Танаха о Батшеве, народ просто будет учить неправильно. Потому что такую тему, прежде чем ее выучить, в таких тяжелейших условиях, которые были у царя Давида, нужно очень много трудиться. А народу всегда легче говорить. И злой язык, он выплескивается намного легче, чем если нужно о ком-то что-то доброе сказать. Доброе сказать намного тяжелее, чем взять и Раши говорит, что значит мы будем хатаим, мы будем грешниками. Хасерим уменуим инагдула, что мы будем недостаточными, и мы потеряем величие. Мы потеряем величие. Ральбак объясняет, что значит, что Батшева и царь Шломо будут хатаим грешниками, что Аданияву в борьбе за власть сделает все, чтобы устранить царя Шломо. Маараль из Праги говорит, хатаим грешники, лашон хисарон, выражение недостатка, недостатка и отдаление от святости. То есть любой хоте, любой грешник во всех его проявлениях, согласно Мааралю, это недостаток. Разломанный человек, неполный, разломанный человек, который недополнен, недостаток. И вот, говорит она еще с царем, и Натан ханави ба. И сказали царю, приходит пророк Натан. И пророк Натан вошел к царю и поклонился. И Рамбам на основании этого места в Танахе приводит в Галахе «Афилу нави умедлифны амелаху миштахавелиф анаварца». Даже пророк стоит перед царем и кланяется ему до земли. И царь Давид подтверждает царство царя Шлому. На первый взгляд, как мы видели, престарелый царь, который согревается методом использования девственницы для согревания дедов, царь ничего не знал о том, что происходит. Послали Батшеву, после этого приходит пророк Натан, говорит то же самое. Ну и на второй раз до царя дошло, и он говорит, а теперь можно уже царя Шлому воцарять. Сейчас мы видим. И после этого говорит Батшева слова. Ихи гамелех Давид леулам. И будет тогда жить господин мой царь навсегда. А Гриза Леви говорит, что вечность царства Давида и Машииха происходит от потомков Шлому. А именно, царство Давида обусловлено соблюдением воли Всевышнего и величием. А царство Шломо – безусловно. Царство Шломо и его потомков – безусловно. Если бы царь Давид не был достойным, он мог бы потерять царство. Оно могло бы перейти кому-то другому из колена Иуды. Царь Шломо и его потомки, даже если они будут недостойны, а будут такие – это тема нашего следующего диска «Цари Израиля 2» от царя Шломо до царя Циткиягу. Мы изучим с вами каждого царя, начиная от царя Шломо и кончая царем Циткиягу. И мы увидим, что там были ребята очень даже грешные и странные, и прокаженные, и слезоточивые, и каких там только не было. Поэтому для того, чтобы вечность царя Давида могла сохраниться, требовался царь Шломо. Ибо его заслуга будет такая, что его потомки сохранят царство навечно. Малбим дает объяснение, что значит «господин мой царь будет жить навечно», что престол царя Израиля будет называться Кисе Давид, престол царя Давида. Все последующие цари будут сидеть на престоле царя Давида, даже не на престоле Шломо. Возникает вопрос, почему же все-таки текст нам подчеркивает столь ярко, что царь Давид бездействовал перед угрозой восстания Адонияху? Мы все-таки видим, что Адонияху не удалось его отрезать, как мы могли бы, может, предположить, от внешнего мира. Батшева свободно проникала, а пророк Натан свободно проникал, все свободно проникали в нужное время. Вдруг царь Давид не знает о том, что Адонияху воцарился. Или он не знает что-то другое. И главное, что сказал пророк Нави, каким образом он восполнил и дополнил слова Батшевы. На первый взгляд, пророк Натан и Батшева выглядят как активно действующие стороны. Хотя, на самом деле, клятва царя Давида о Шломо была для них и не по их инициативе. Царь Давид об этом говорит Псалом. Он говорит так. Работ махшавот белевиш, веацат ашем итакум. Многие замыслы наполняют сердце человека, но совет Бога, он встанет, он сохранится навсегда. Царь Давид имеет в виду восстание Адонияху. Точнее, не восстание, Адонияху не восстал, он лишь начал процесс воцарения. Процесс воцарения Адонияху и его бездействие. Работ махшавот белевиш, многочисленные мысли в сердце человека. Вы можете с этими мыслями в сердце болтаться по городу и к водному источнику подходить, и валов резать, сколько вам влезет. Однако совет Бога, он встанет. Когда встанет? В свое время. Есть какое-то время. Царь Давид почему-то не может принимать активное участие. Деврея Мим говорит так. Иней бен нуладлыха, гуйгье иш минуха. В книге Деврея Раимим приводится пророчество пророка Натана полностью, в то время как в книге пророков оно не приводится. Иней бен нуладлыха, вот сын родится тебе, гуйгье иш минуха, он будет человеком покоя. Вегани хотило миколю вав мисавиф, я успокою его от всех врагов вокруг него. Кишлома и гешмо, ибо Шломо будет имя его. Вешалом вешеке тетен аль Исраэль беямав, и мир и спокойствие дам я Израилю в дни его. Гуевне ли байт, он построит мне храм, лышми, для имени моего. Вегу ели лебен вани ло лав, он будет мне сыном, а я буду ему отцом. Вехинотеет кисе малхуто аль Исраэль адулам, я сохраню престол царства его над Израилем навсегда. Царь Давид о царе Шломо пишет псалмы. А Даниил, когда поднимал восстание, он читал псалмы. Он знал о существовании псалмов. И он знал, в частности, о псалме, который написан Тейлим Айн Бет, 72-й псалом. Ле Шломо Элоким Мишпотеха. По поводу Шлома, Бог, закон твой. Закон твой царю. Мишпатеха ле мелех тен. Закон твой царю дай. Вецидкатха ле бен мелех. И праведность твою для сына царя. О ком он пишет? Ле Шлому. Он пишет для Шлома. Все эти слова. Чтобы Бог дал закон и милосердие сыну царя. Он пишет о Шлому конкретно. А Шлом он пишет в том же самом псалме. И гишмо леолам, пусть имя его будет навсегда. Лифней шемеш янун шмо, прежде чем солнце появилось, имя его возникло. Кому идет речь о Машиихе? О Машиихе, который произойдет из Шлома. А сам царь Шломо имел шанс стать Машиихом. И то ли по каким-то причинам, которые будем изучать с вами в последующих лекциях, уже в следующем диске, мы увидим, что помешало царю Шломо стать Машиихом. Вейд бархубо, и все найдут источник благословения в нем. Коль гоим яшругу, все народы восхвалят его. Мы видим, как народы относились к мудрости царя Шлому. Барух Ашем Элуким, Элуке Исраэль, осе нифлаот лвадо. И благословен Всевышний Бог, Бог Израиля, делающий чудеса сам. Убарух Шем Кводо Леолам. И благословлено имя славы его навсегда. Веймалек водоет коля арец. Амен ве амен. И восполнит славу его всю землю. Амен и амен. Калут филот Давид бен Ишай. Закончились молитвы Давида, сына Ишая. То есть, когда царь Шломо станет царем, вот тогда закончились молитвы Давида бен Ишая. Больше не надо ничего. Это все. Это пишет царь Давид. При этом он бездействует, когда Даниил воцаряется. Не бездействует. Он пишет нам, что не бездействует. Он пишет «Рабу махшавот белавиш». Очень многие люди, они в сердцах своих запрограммировали себе желание стать президентом. И цаташа митакум. Она-то только совет Бога, он сохранится. Почему бездействовал, если для царя Давида, как мы видели из этого псалма, помазание царя Шломо было первостепенной вещью, так что Когда это закончится, когда помазание осуществится, тогда он сказал: «Калут филот Давид бен Ишай». Закончились молитвы Давида бен Ишай. Больше молитв нет. Все. Вся работа закончена. Больше ничего нет. Почему же он так пассивно относится? И мы видим, на первый взгляд, что только инициатива Батшевы и Натана вообще привела к тому, что царь Давид выразил свою точку зрения на этот счет. Ну, потому что не всегда точки зрения нужно выражать, когда делаешь какое-то дело, когда стоит какая-то задача. Царя Давида была еще одна задача. Ответ заключается в испытании Авишага. Главная проблема царя Давида заключалась в том, что он совершал некоторые необходимые действия для царства преждевременно и поспешно. Он совершал действия, крайне необходимые для царства, стоящие во главе угла. Те действия, без которых мир не мог бы существовать, и царство Давида не могло бы существовать. Но некоторые из них он совершает преждевременно и поспешно. В частности, у него было две ошибки, связанные с женщинами. Батшева была ошибка Бемаасе в поступке. Он взял ее преждевременно физически. В результате он получил наказание восстание Авшалома Бемаасе действием. Авигаль, он хотел взять преждевременно Бемахшава в мыслях своих, она его остановила. В результате восстания Адонияру Бемахшава в мыслях. Адонияру только считал, что он царь. Единственное царское действие, которое сделал, что он шашлык поел со своими парнями. Тусовку организовал. Это все, что сделала Адонияру. И царь Давид старый и понимает, что его реестр оплаты за свои грехи, он уже закончился. Адонияру не сможет поднять восстание. Не за что. Не за что поднимать восстание. Ну, пусть побеснуется. Царя, что нового царят. Ну и все будет нормально. Сын беснуется, воспитанию не подлежит. Необучаемый. Беснуется со своими пацанами, и министров туда собирает. И опять же говорит, хорошо, мы сможем увидеть, кто в правильном лагере, а кто в оппозиции. Чтобы в дальнейшем строить уже царство Шломо на тех людях, которые окажутся верными. А что, Натан и Нави этого не знает? Почему Натан и Нави посылает Батшеву? Натан и Нави не знает, что Адонияху не сможет поднять восстание, несмотря на то, что с ним министр по делам религии и министр обороны, которые уже теряют свою мощь и теряют свои посты. Натан и Нави этого не знает. Почему он посылает Батшеву? Почему он суетится? Он говорит, ты пойди, а я восполню твои слова. А именно. Говорит Аризаль, что все, что относится к великим, Всевышний относится к ним педантично до толщины волосины. Так что даже грех в мыслях мешает исправлению их одежд. Натан ха-Нави должен был излечить царя Давида и привести его к тому, чтобы одежды начали его греть. Вот это он и восполнит. Вани малые дворех, а я восполню твои слова. Авишаг была предназначена исправить грех Авигаиль. И задача царя Давида заключалась в том, чтобы воздержаться от нее и других аспектов правления. Последнее испытание, которое было у царя Давида, что ему дали девственницу красивым видом, так что искали ее во всей стране. А он должен был воздержаться от нее, потому что реестр жен переполнен. Она его грела, а он должен был воздержаться от нее. Нелегкое испытание. Нам казалось, что это старый дед, которого нужно было греть. Оказывается, дед дедом, да, а испытание воздержаться от красивой девственницы. В этом суть испытания. Исправить то, что он делал действие преждевременно. И воздержаться от других элементов правления. Царь перед смертью должен был перестать созидать. Царь перед смертью должен был остановиться. За короткое время перед смертью. Мы не знаем, сколь быстро это было перед смертью, но уже было вот, там могли быть дни, могли быть недели, но не более того. Скорее дни. Хотя мы точно не знаем. Авишаг была яфад мод. Но у царя Давида максимально дозволенное число жен в количестве 18 особей. И царь Давид ждет, когда завершится испытание и исправление завершения всей его жизни, чтобы воцарить Шломо над исправленным царством вечности, над исправленной своей судьбой царя, престол которого сохранится навсегда. Тут приходит Батшава и говорит, а Даниилу воцаряется. Как смотрит на него царь Давид? Типа того, а что ты от меня хочешь? Ну, воцаряется, воцаряется, пусть воцаряется. Не воцаряется, не воцаряется. Как бы, ну, воцаряется. А Даниилу, хорошо, царем будет, замечательно. Поклялся, говорит, судью будет иначе учить, мы будем грешниками. Ну, царь Давид не хочет свою жену так уж и обижать, да, но он как-то ее слушает внимательно и говорит, меры примем там. Ну, я не знаю, как, детали, как там точно у них было, всю эту динамику я не знаю. Но царь Давид не сильно был разгорячен полученной информацией, не сильно это дело его волновало. И тут, говорит пророк Натан, я приду и дополню твои слова. Вегиней Натана Навиба. И вот пророк Натан приходит и говорит, уже можно. Царь Давид говорит, уже можно, отсылает Авишаг и говорит, царя Шломо Намула воцаряем. И тогда, когда приходит пророк Натан, царь Давид произносит свои последние слова. Калу тфилот Давид бен Ишай. Закончились молитвы Давида, сына Ишая. Вот тогда он сказал эти слова. Когда Натана Навиба, когда пришел пророк Натан. И отдает распоряжение о помазании царя Шломо. Гихон. Источник Гихон, где это помазание было осуществлено. Шейн мушхим это малахим эле эль маян симан шетимашех малхуто. Как говорит Раши, что не мажут царей, иначе как на источниках вод, в качестве хорошего знака, чтобы продолжалось царство их. Утакатым бешуфары, потрубите в шафары. Мецудат Давид говорит, лашмела рабим, дать возможность услышать всем о том, что храм будет построен. Радак говорит, что царя мажут оливковым маслом, мажут ему голову и ресницы глаз. Голову. Ибо это основной орган, который должен быть у царя. Царь Шауль был мишехмовый малоговоми колям, от плеча и выше, выше, чем весь народ. Ресницы глаз, потому что главное царю это истинное видение. Ему мажут глаза, чтобы напомнить навсегда, что это то основное видение, которое должно быть у царя. Это та основная функция истины царской, власти царского света. Откуда было масло? Каким маслом мазали? Просто взяли какое-то масло и помазали. Масло соевое. Раши говорит, «Мишемин рамишха шааса Моше». Его помазали маслом помазания, которое приготовил Моше. Перед входом в землю Израиля Моше Рабейну готовит оливковое масло, чтобы им пользовались для помазания царей. Таким образом, получается, что царство Израиля – это завершение процесса Яцият Мицраим, исхода из Египта. Вот только сейчас работа Моше Рабейну завершилась. Пришли в землю Израиля. Вот сейчас называется «пришли в землю Израиля». Но это было состояние приходное. Пришли войны, филистимляне бегают со своей необрезанной крайней плотью, сверкают по городу. Какие-то народы, какие-то уроды, чего там только не происходит. И вот сейчас царство уже обосновывается в земле Израиля. И теперь царство продолжает свою работу по приводу Машиаха. Это уже функция царства. Земля Израиля уже в наших руках. Храмовая гора в наших руках. Теперь, когда царство Давида стало вечным благодаря помазанию царя Шломо, к Адонияху и его сторонникам приходит Йонатан бен Эвьятар, сын бывшего первосвященника. А Эвьятар оказался в партии Адонияху. Йонатан не был среди приглашенных. То есть он, может, и был среди приглашенных, но не был среди пришедших на пир, царский пир. И говорят ему: «Тов тивасер, ты же хорошее только провозглашаешь, ты такой человек, от которого слова зла никогда не слышали». Сюда Давид говорит: «Мидерех адама муле, лхитамец лерашми бсуратова». Путь человека возвышенного, литамец, даже с трудом, но сказать что-то хорошее. Он говорит: «Да, я вам скажу. Царь Давид, им лихо Шломо, воцарил Шломо. Разве может быть что-то лучше?» «Веишмо лам лифней шемеш янун шмо, веидбарху бо коля гоим яшу». И будет имя его навсегда. Раньше, чем солнце появилось в этом мире, имя Машиаха было. Помните, что мы с вами учили? Что Батшева была достойна с 6 дней творения стать матерью Машиаха. Это все это процессы первичные. Это не процессы, которые в зависимости от потребностей этого мира возникли. Это процессы первичные. Все, что было еще до завершения материального творения в этом мире. Имя Машиаха. Сангедрин, Талмуд Сангедрин говорит: «Отсюда намек в Писаниях на существование Машиаха, на то, что Машиах должен прийти именно отсюда». Адонияху прекрасно понимает, какое зло он содеял. Коль Ильяху, Виленский Гаон, в книге «Коль Ильяху» говорит следующее. «Зачем Адонияху схватился за корнота мизбех, за рога жертвенника? Ведь текст нам говорит о том, что если человек грешен и надлежит ему смертную казнь вынести, то ми мизбехите кахену ламут, сказано, от жертвенника моего возьмите на смерть». Поэтому зачем он зацепился? Вроде как это не давало ему еще... В случае, если у него какие-то грехи. Опять же, какой грех у Даниила, то нам тоже нужно будет понять. Во всяком случае, почему он зацепился за жертвенник? Чем это помогает? Помогает это вот чем. Жертвенник – это место, выходящее за рамки мирской реальности, говорит Виленский Гаон. «И ми мизбехите кахену ламут». От жертвенника заберите человека на смерть. Имеется в виду посредством Бейдина, посредством решения Бейдина. Если Бейдин принимает решение о том, что человеку положена смертная казнь, тогда его можно забрать даже от жертвенника. Но жертвенник спасает от царского указа о наказании. Жертвенник не спасает от решения Бейдина, но от царского указа о наказании он спасает. А в чем разница? Казненный решением царя, имущество его принадлежит царю. Он не хоронится в гробнице отцов. Тот же, кто казнен решением Бейдина, имущество его наследником, и он хоронится в гробнице отцов. Поэтому зачем Адонияху ухватался за рога? Для того, чтобы быть захороненным в гробнице отцов. И для того, чтобы имущество не передать царю Шломо. Что делает Адонияху? Видит, что царя Шломо воцарили. Что надо делать? Понятно? Имущество спасать. И он бегом к рогам, за рога зацепиться. И говорит: я с рогами, поэтому нельзя мое имущество отдавать царю Шломо. Только моим последним. Убивать, пожалуйста, никакого базара. Галаха, знаю. Лишать меня жизни, никакого базара, согласен. Но имущество детям, а не царю Шломо. Ну, хорошо. Какое было решение царя Шломо? Посмотрите, какое было у него решение.
Ваюгад ле Шломо лемор, гине Адонияху яре та мелех Шломо, гине ахаз бекарнот амизбех лемор, и шавали кайом амелех Шломо, им ямит от авдо бахоров.
И сказали царю Шломо, вот Адонияху боится царя, и вот он держится за рога жертвенника, и говорит, поклянется пусть мне царь, что он не умертвит меня сегодня мечом. Возникает вопрос, а зачем царю Шломо нужно клясться? Чего вдруг он должен клясться? Но он как бы надеялся, что вдруг это дело пройдет, вдруг царь Шломо захочет, не портит отношения в день своего прихода и так далее, и так далее. Что сказал царь Шломо? Вайомер Шломо. Ими еле венхай, лой поль мисаро то арца, вы им ратим цебовам это. Царь Шломо говорит, если он будет достойным, то тогда волосина не упадет с головы его на землю. Но если зло найдено будет в нем, тогда он умрет. Что он ему дает? Он дает ему решение царя. Решение царя. Смертная казнь условно. Если повторено будет восстание против царства, попытка восстания против царства, тусовка на тему восстания против царства, волоедение антицарское и прочее, то тогда смертная казнь условна. То есть тогда она будет уже не условна, тогда она будет безусловна. А пока условна. Но если будешь лебенхайль, если ты будешь достойным, Радак говорит, что такое бенхайль, что такое быть человеком достойным, возвышенным, тот, кто боится греха и подчиняет свое злое начало. Такое объяснение царь Шломо дает Адонияху. Он говорит, смотри, говорит, мужик, понятно, что у тебя нет со мной конфликта сущностного. Что те, кто считают, что я должен быть царем, они считают, что пророк Натан считает, что я должен быть царем. А ты считаешь на основании каких-то других духовных, пророческих, фундаментальных доводов, что нет, царство на самом деле принадлежит тебе, и тогда, если ты не станешь царем, то вот тогда у еврейского народа полный будет завал, храм не построится, все будет не так, и все остальное. Говорит, смотри, ты же понимаешь, у тебя таких доводов нет. Единственный довод, который есть у тебя, это твое злое начало, твоя цивара. Хочется быть царем. Смотри, если будешь бенхаль, если ты все-таки, как говорит Радак, кто боится греха и подчиняет злое начало, то тогда все будет нормально. Ты переборешь в себе желание быть царем. Ты, малыш, переборешь свое желание быть царем, говорит 12-летний царь своему старшему брату. Ну а если нет, то... Говорит Малбим, почему эта глава не приводится в книге пророка Шмуэля, завершая повествование о царе Давиде? Потому что она касается воцарения царя Шломо и всех его потомков. Это первая глава из книги царей. Все царство дома Израиля в этой главе находит свой корень. Натана Навиба, приходит пророк Натан и дополняет слова Батшевы, говоря, уже можно. И тогда царь Давид говорит, «Калут филот Давид бен Ишай». Закончились молитвы Давида, сына Ишая. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Что значит, что Давид отказался от творчества? И в чем это выразилось?
Не от творчества, а от деятельности. Царь Давид в конце жизни своей должен был в рамках испытания воздержаться от созидания, воздержаться от действия. Каким-то образом это было понятно ему. Я не знаю, откуда, почему он пришел к такому заключению, я не знаю, но каким-то образом ему и пророку Натану стало ясно, что у царя Давида сейчас должно быть последнее исправление его греха, воздержаться от шунамитянки и воздержаться от влияния на царство.
Это выразилось в том, что он передал царство Шломо.
Это выразилось в том, что он не останавливал Адонияху, а давал возможность ему бесноваться со своими пацанами.
А что значит закончились молитвы? Это означает закончилась жизнь?
Закончились молитвы, что все, что Царь Давид просил Всевышнего помочь ему в исполнении его миссии, в исполнении его функции, все уже сделано. Все исправление, которое царь Давид должен был сделать, уже сделано. За свои 70 лет он закен Баба Ямим. Он старый, пришел в одни, он исправил все, что он должен был исправить. Молитвы больше не осталось.